17:06, понедельник, декабрь, день 14. В студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошник.
Всем добрый вечер. Четыре балла пробки в Москве на данный момент. Очень плохая ситуация на Ярославке, начиная от поворота на Королев и до Юбилейного. Как печенье, слушай. Там коричневая пробка. Как много в этом цвете. Шоколадная ли? Может, земляная? Чё ты вот головой машешь? Может, земляная? Мало ли чё коричневое. Дерево коричневое. Глаза бывают коричневые. Я так в детстве говорил. Потом узнал, что правильно говорить карие. А говорил до этого коричневые. Да ладно, не смейся, Даш. Я знаю, что тебе не смешно. Давай, жги, рок, давай. 100 пудов будем говорить о чайке. Не будем. Канары, Куба, Крым наш, космополит. Задвинет про генпрокурора, который так ловко ответил Навальному, Гудошников, пишет Юрий. Нет, мне это неинтересно. Сколько можно слушать эту О, Господи, не любит кто-то рыжих девочек наших. Ну, вам мальчиков, что ли? Слушайте, значит, кореглазого мальчугана тогда, если вам рожи и девочки не нравятся. Что, какие проблемы? На вкус цвет товарищей
нет. Придется терпеть, извините.
Это не про тебя было, но ладно. А может, и про тебя?
Может, и может, про меня.
А ты разве рыжая?
Ну, видимо, в камере я кажусь рыжей.
А я желтым. Мне все время пишут, что, чувак, что такое, что со светом, почему лицо желтое? Блин, у меня кожа такая. Сколько можно уже писать об этом? Я не знаю. Вы пишите Обаме тогда, что он что-то темноват, я не знаю. Не, ну серьезно. Что-то желтоватое лицо. Да что-то оно у меня всю жизнь такое, блин.
Леш, подбери биби-крем просто.
Биби-крем. Что за биби-крем? Я даже не знаю. Биби-крем. Это что-то... Это бьет. Это сотрясает, это долбит, да. Ладно. Давайте, знаете что? Я знаю, что понедельник. Я знаю, что много актуальных новостей. Я знаю, что Шевчук и Гек сказал по поводу того, что он аппаратуру не может перевести из одного города в другой. Очень дорого все это стоит. Чуть позже я хочу поделиться своими личными впечатлениями. Для начала это Рой Джонс и первый бой Роя Джонса за Россию, матушку. Ты видела, как падал за Россию Рой Джонс?
Да, несколько раз, да, причем.
У тебя муж, наверное, смотрел, да?
Нет, я потом смотрела ролик.
Сама? Муж говорит, включай что там, конькобежцев, включай балет. А ты такая, нет, я хочу посмотреть. Это жесть. Он так упал. Он упал как кусок, ну ладно, как мешок, как бревно. Как бревно. Хорошо? Просто и все, обмяк. Проиграл итальянцу. А итальянцы, они чем известны? Они известны пастой, пиццей и фашизмом. Вот, фашисту практически.
И здесь мы нашли фашиста.
Ну, да.
Хотя он британец, на самом деле, но фамилия все равно итальянская.
А трусы-то итальянские были. О чем британец, а трусы итальянские, скажи мне. Но был итальянский флаг. Рухнул Рой Джонс. Рухнул как никто еще пока не рухнул за Россию. Сдался за Россию, пишет первый. Показуха была наказана, говорит Эльбарта. Уж лучше цапки, чем пятая колонна, пишет либерал. Оказывается, ведущие мулаты, а может даже метисы, пишет Георгий. Да где? Не надо было Пенса выпускать на ринг, пишет 990-й. Рой, что ты наделал? Да, пишет Алексей. Что ты наделал, Рой? Ну, и вспоминает нам Михалкова, естественно, которого мы обожаем все вместе. Ну, слушайте, я просто хотел бы сказать одно. Вот мы дали Рою Джонсу гражданство. Он стал гражданином России. После этого он даже говорил, что он знал, что у него есть огромная семья и травинка и лесок. В поле кажется, ты видела это, как он стихотворение читал. Потом он говорил, гречка, небо голубое, это все мое родное.
Угу. Нет, именно это гречка. Это-то я пропустил.
Именно гречка. Не слышала?
Гречка.
Ну вот, он говорил, гречка, небо голубое, это все мое родное. Россия, давай! Он говорит, и проиграл. Я считаю, что это веское основание. Это веское основание для того, чтобы лишить Роя Джонса гражданства. После такого боя нам такие люди в России, конечно же, не нужны абсолютно. Давайте, это мое мнение. Абсолютно. Да, это субъективизм с моей стороны. А какой же он... Ну, хотя я бываю часто именно объективен. Практически не суетен. Но не бываю. Все мы субъективны. Роя Джонса нужно лишить гражданства. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну же, я считаю, что надо. Ну а что, зачем он нам нужен? Он показал, что он ничего не может. Все, ну, он рухнул, он упал.
Да ладно, на пенсию его и будет пенсионером, ну, российским.
Скажи, ты американским пенсионером. Зачем такой
российский? Нет, пусть российским пенсионером.
Лишить гражданства Роя Джонса после такого боя. 134-27-35, да. 134-27-36, нет. Мы русские своих не сдаем, конечно, но вот... Лишить гражданства Роя Джонса. 134-27-35, да. 134-27-36, нет. Рой исправится, пишет кот. Ну, конечно, исправится. Сейчас его подлечат, подлатают, полгода полежит в больнице, исправится. А вышла суперпесня про мужиков Раисы Отрадной. Называется «Мужики», пишет 77-й. Включи. Не хочу, я не знаю, кто это даже. Роя жаль, надо удостоверение с паспортом в сейф убрать, пишет Аш. Тогда и Поветкина лишить, он же Кличко проиграл, пишет харьковчанин. Ну, Поветкин как бы, он всегда был наш. Он
Слушай,
всегда
а Поветкин
наш.
Сколько лет?
Не знаю я сколько. Ты мне
явно меньше, но явно меньше, чем этому Рою Джонсу, ему же под полтинник.
Слушай,
уже.
Поветкин, он наш. И за Поветкина, он как бы исключительно наш изначально. И мы за Поветкина болеем
коренной.
В любом случае, как бы наш, да. Угу. А Рой Джонс, ему как бы разрешили понаехал, быть нашим. Да, понаехал в нерезиновую, значит. И разрешили ему быть нашим, на условие, что он будет хорош. Но он оказался не так хорош. Надо было брать
надо было
вот
проверить,
этого...
Надо было проверить.
Как он? Мартинелли, как его там зовут второго? Его никто не знает. Ты знаешь, что он... Мне кажется, он даже не боксер. Я просто мужик какой-то. Пришел в трусах, дал люлей Рою Джонсу и ушел. Я первый раз вижу этого человека. Может быть, я просто не в курсе. Просто дал люлей Рою Джонсу. Я думаю, что после этого надо ему дать гражданство, а Роя Джонса забрать
Макаринелли,
гражданство.
Макаринелли.
Вот. Ты такой вообще? Ты когда-нибудь знал про кого-нибудь Макаринелли? Нет. Я не знал.
Ну, я, в принципе, боксом не очень интересуюсь.
Я не знал никогда про Макаринелли. 52% радиослушателей говорят, лишить Роя Джонса гражданства. 48% за него заступаются. Но я думаю, все справедливо. Я думаю, все правильно. Все, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
А если Дёрста приголубим, а он на сцене облажается, пишет 64-й, да тоже лишить. Я вообще считаю, надо берешь...
Стариков этих брать, они уже никому не нужны. Нет, все. Когда их ждали, они не приезжали. А теперь они вот поперлись на пенсию в Россию.
Ну, давай, развивай тему, давай.
Ты пошли
они
сидят.
Они нам не нужны?
Пусть там сидят.
Да, они хорошие парни.
На нищенскую пенсию.
На нищенскую американскую пенсию.
Да.
Жрут свои помои американские, своей грязной американской стране. Не то, что здесь. У нас кайф, борщи, квас.
Льготы.
Льготы абсолютно. Да. Пенсия государственная.
Накопительная.
Огромная. По 6 тысяч, по 7 люди получают. Я слышал. Рой засланный козачок. Так, значит, если вы пишете «козачок», я должен спросить, вы это точно не козачок? Вот, значит, есть же даже такая поговорка, что «улыбок тебе, Дед Макар», там, а, это про другое, про казака что-то есть какая-то поговорка, не суть. Казак, он по-другому пишется, не козачок, нет. Ну ладно, не суть. Я сейчас вас отвлеку, и вообще, и вы начнете обижаться опять. Лидер ДТП. Значит, Шевчук.
Ладно, смешно.
ДДТ, Шевчук и Гек. Ну, просто Шевчук. Не исключил проблем с гастролями из-за введения системы Платон. Я король каламбура сегодня.
Да-да-да.
Знаешь самый королевский каламбур?
Давай.
Каламбур телом бел. Значит, дело в том, что аппаратура музыкальной группы ДДТ перевозится на большегрузных автомобилях. И об этом радиостанции «Говорит Москва». 94,8 рассказал сам лидер коллектива Юрий Шевчук. «Сколько мы таскаем аппаратуры по стране?» Он говорит. «Сейчас из Барнаула до Владивостока дотащили. Мы же за качество. Ну а если цены повысятся, мы же не сможем вообще давать качественных концертов. Я не говорю, что мы о себе думаем, но также и продукты. Все потом взлетит просто», говорит Шевчук. То есть, и выразил возмущение введением системы Платон без согласования с обществом. Цитата. «Тут видна сквозь заборы этих указов жадность, когда одна часть общества пытается жить за счет другой. Какое право они имеют? Без референдума хотя бы, без согласования нельзя такие жизненно важные вещи решать. Нужно обсудить. Мы же за гражданское общество. И, ребят, я всеми силами души поддерживаю», говорит Шевчук. И очень молодец. Позиция хорошая, народная у Шевчука. Но у него всегда была хорошая народная позиция. С политической точки зрения он бывал и оппозиционером. Но вот как-то по-народному, по-свойски, он всегда, мне кажется, в большинстве своем был своим. Вот простым парням, там, которые воевали или вот ездят дальнобои. С другой стороны, я решил подсчитать. Смотри, через Читу, если ехать, да? Из Барнаула, значит, через Читу и Биробиджан. Если не через Монголию, там, не через Китай, а вот через Читу и Биробиджан, то есть по России. Это 5800. километров. Это прилично. 5800. Сейчас говорят, рубль 53 стоит километр по Платону. Ну и, соответственно, получается, что за весь путь, за перевозку аппаратуры, Шевчук заплатит 8874 рубля.
Обалдеть.
Обалдеть? Что обалдеть?
Это очень много.
Это много? 8874 рубля для Шевчука? У него что, билеты по 10 рублей на концерт стоят? И мне просто интересно.
Я не знаю, как насчет Шевчука, но для всех остальных, я думаю, что это приличная сумма.
Нет, для Шевчука. Он говорит, мы возим аппаратуру, не сможем возить аппаратуру. То есть у Шевчука нет лишних 8874 рублей.
А может и нет? Откуда ты знаешь? Может и нет?
Обязательно нет.
Вот он купил, бедняга вложился в аппаратуру, Шевчук. 12 тонн у него аппаратура, как минимум.
Бедняга Шевчук.
Прикинь.
Нет лишних 8 тысяч рублей. Почти, ну 9, давайте скажем так, округлим, 9 тысяч рублей нет у Шевчука. Я понимаю, конечно. Слушайте, у меня вопрос один, а у Шевчука сколько на концерт билет стоит? Вот кто-нибудь ходил,
давай,
наверное?
Давай посмотрим.
Я дотерял капли дождя! Ну, чтобы Шевчук порвал горло перед вами. Это сколько стоит? Ну, сколько это? Не, мне просто интересно, кто ходил на концерт Шевчука? Я на концерт ни на какие не хожу, мне неинтересно. Здрасте. Да, пожалуйста.
Я давно ходил, но билеты очень доступны, еще будучи курсантом.
Сколько? Сколько?
100 лет назад. Ну, не помню, но как-то очень-очень приемлемо.
Сколько? 500 тысяч?
Да, не знаю.
Давайте искать. Ух. Давайте искать, кто недавно был на концерте Шевчука. Мне интересно, сколько стоит билет.
Алло, здрасте. Привет. Здрасте. Я не был на концерте Шевчука, но хотел сказать одну вещь. Тут дело не в том, что у него нет лишних 8 тысяч, а он имел в виду, что подражает... Ну, все остальное продолжается.
Это я понимаю, но...
Останутся, и как бы мы дальнобой, но я себя не считаю дальнобоем, но в какую-то степень не имею отношения к всему.
Не, я его понимаю, и я с ним согласен, но в одном я с ним не согласен, что у него нет денег. Вот я вот не, я считаю, что у Шевчука как раз 8 тысяч есть, вы поймите меня, или там 9. Он говорит, сколько мы таскаем аппаратуры по стране? Сейчас из Барнаула до Владивостока дотащили. Мы же за качество, а если цены повысятся, мы уже не сможем вообще давать качественных концертов. То есть он говорит, 8 тысяч у нас нет, чтобы вам качество обеспечить.
Слушай, 2,5 тысячи стоит в Питере вот его вот самый ближайший концерт, да? в юбилейном.
И сколько там, а сколько мест там в юбилейном?
52 евро.
Не был там. Я не был. Ты была в Питере? Ты же питерская в юбилейном.
Нет,
была?
Не была, я тоже не хожу на концерт.
Ну что-то я вот так смотрю, огромный зал какой-то. Огромный
подожди,
зал.
Подожди, это не то. Это я тебе нашла другое, что 52 евро, это, по-моему, в Германии вообще.
А, это в Германии? Да. Он в Германию ездит? Что, в Германию возит свою аппаратуру? А что, в Германии не собирают с дальнобойщиков денег за километр? Я слышал, в Европе собирают деньги за километр.
У нас самая дорогая дорога, получается, в Европе.
Я так вроде, я просто слышал, что в Европе собирают деньги.
Да,
конечно. А он, говорят, дает концерты в Европе, да, и возит с собой аппаратуры в Европу. Ну ладно, это
но
я так
те дороги,
спрашиваю.
Наши дороги пока сравнивать как-то, мне кажется, рановато.
Расстояния другие, я все понимаю, но тем не менее. Билеты от 1000, танцевальный партер, это в регионах. В Москве от 2000, пишет 42-й. То есть 8 человек пришли, закрыли вопрос Платона Шевчуку. 8 человек пришли,
слушай,
Шевчуку закрыли вопрос
Платона.
Слушай,
он же не один
Платона.
Там, у него группа, команда, потом он платит еще концертному залу,
не, ну,
естественно.
Понятно,
сколько ты платишь концертному залу? Я думаю, что 50
точно
платишь.
Подожди. Ему типа плюс 8, ну там, или плюс 9, дай даже, плюс 9. 9 человек пришли, все, закрыли. В танцевальный вот этот партер сколько можно набить людей? Вот человек стоит, сколько он места занимает? Да нисколько он места не занимает, он даже метра квадратного не занимает. Ну реально, он его не занимает. 9 человек — это меньше 9 квадратных метров. Ну. 9 стоящих человек. То есть это, ну, пускай, да, 3 квадратных метра, наверное, где-нибудь так. Вот 3 квадратных метра. И то это много, 3 квадрата. Какие 3 квадратных метра? О чем вы? 2 квадрата? 2 квадрата и не более, я думаю, 9 человек набивается в танцевальном партере. 2 квадратных метра — закрыли вопрос Платона. И я не понимаю, о чем говорит Шевчук. Относительно себя. Относительно других я понял. Относительно себя не понимаю.
Ну, я не знаю, сколько процентов он платит организаторам своих...
О чем говорит Юра Музыкант? Скажи мне, о чем говорит Юра Музыкант?
Ты кто?
Нет, о чем говорит Юра Музыкант? Я просто не могу понять, у него нет 9 тысяч рублей, что ли? Я хочу, чтобы Шевчук давал качественные концерты, пойми. И я понимаю, что система Платон, да, она для него слишком дорога, как он говорит. И я хочу слушать качественную музыку на концертах ДДТ. Но у ДДТ нет 9 тысяч рублей. Нет 9 тысяч рублей. Неужели у ДДТ нет фанатов, которые могут просто дать ДДТ 9 тысяч рублей? Ну, просто сверху дать. Просто, братья мои! Есть ли фанаты ДДТ, которые готовы дать ДДТ 9 тысяч рублей?
Леш,
ну, что, нет?
Не решает проблему.
Не решает проблему?
Абсолютно.
Проблему Шевчука же решает?
Ну,
алло,
проблему Шевчука, может быть, и решает, да.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, я Светлана, и, я живу в Москве, я родилась в Уфе,
да.
И с творчеством Шевчука я очень хорошо знакома.
Так мы все знакомы.
Билеты нынче очень дорогие.
Да, сколько?
Вот. Но я хожу, честно говоря, бесплатно по пресс-карте. Вот. Я хочу сказать про бизнес Шевчука. У него очень дорогой офис в Петербурге с натуральными кожаными диванами.
А вы там бывали?
А где у него офис?
У его жены есть сеть салонов на Украине. Это спа-салоны.
Да? Вот. Я не знал.
И то, что нуждается Шевчук, я думаю, что...
Это не совсем правда. Какие-то салоны, говорят, у жены на Украине. Я не выяснял таких подробностей, потому что ну, 9 тысяч можно и без салонов на Украине. Знаешь, что останется? Плохая аппаратура останется после Шевчука. 9 тысяч рублей. Песня про 9 тысяч рублей.
Побледневшие листья окна.
Он же питерский, да?
Растают прозрачной водой.
Смотрите, Кнора поет.
У воды нет ни смерти, ни дна.
Дай мне 9 тысяч.
Я прощаюсь с тобой.
С концертом в Биробиджане.
После долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает.
Время дыра.
Время дыра. Это все.
И вместе.
Что останется после меня? Это все.
А давай, а можем мы поорать с тобой Шевчука?
Давай.
Давай, вот это вот. Вот это мы... А вот... О чем?
Боже!
Вот тут... Ты знаешь, это песня про Ишака?
Нет.
Не слышала песню про Ишака ДДТ? Слушайте. Может, сейчас. Смотрите, это песня про Ишака. Я всегда знал с детства.
Боже! Сколько лет я иду, но не сделал Ишак.
Видишь? Песня про Ишака. Боже!
Сколько дней я ищу то, что вечно со мной.
Это мои долги, видимо, за штрафы.
Сколько лет я жую вместо хлеба.
Вместе, Даша.
Сырую любовь.
Разгоним встречу.
Сколько жизней в висок мне плюет вороненым стволом. Долгожданная дань.
Нет, слишком высоко.
У тебя высоко.
Не, у него высоко.
У него высоко.
И вместе. Черные фарды.
Ладно. Чего вы устроили тут этот концерт какой-то? Вам что, значит... Здесь серьезная радиостанция. Соберитесь. Вот что у Макара, что у Шевчука бизнес на Украине. Вот и рвут за хохлов то-то место, пишет Т. 20 тонн мандаринов из Абхазии для людей, дружащих с математикой, подорожают на 30 копеек за килограмм. Так и Шевчук. Он подорожает на 30 копеек из-за перевозки его оборудования, пишет 19-й. Просто эмоции, которые он не может переварить в себе. Ну или решил попариться. В смысле, попиариться вы хотите? Нет, Шевчуку нафига пиариться? Мне кажется, уже, ну как бы ему это не нужно.
Ну, абсолютно.
Мне кажется, Шевчук — это такой, типа, легенда русского рока.
Да.
Я не знаю, это хорошо или плохо быть легендой,
ну, так
русского
есть
рока, да. Может быть, лучше быть королем российской поп-музыки Филиппом Киркоровым. Но, тем не менее. Докопался до Шевчука, аж противно, пишет Сергеич. Да не докопался я до Шевчука, я просто умею считать. И я просто для уважаемого господина Шевчука посчитал, ну, что ему это стоит. Ему это не очень много стоит. Но я понимаю, что он радеет за дальнобойщиков, конечно, в большей степени, а не за себя. Че за себя? За дальнобойщиков. Так же вот у меня, знаете, ребят, сижу, бывает, в ресторане, ем стейк за 2500 рублей, закажу себе фреш свежевыжатый рублей за 300-400, ну, там по-разному, ем и думаю. А как вот сейчас работяга?
Не зажрался ли я?
А как вот сейчас работяги? Вот, легко ли ему? А может ли он себе
и
позволить?
И ком в горле,
это?
Да?
А Леш? Может ли работяга простой позволить себе этот стейк?
Да ничего ты не думаешь, не придумал.
Вот, серьезно?
Ты я ешь думаю, и причмокиваешь.
Ребята, а вот подорожает стейк еще на 30 рублей, и ведь не смогу я его есть. И я не о себе забочусь. Ведь некоторые гречку не смогут купить. Я не о себе забочусь. Я думаю, прежде всего, о народе, естественно. Вот подорожает стейк еще на 30 рублей. И не смогу я его есть. Или придется без овощей его брать. А без овощей мясо, ну, как-то не очень я люблю. Ну, ты понимаешь?
Ну да.
Но я не о себе забочусь. Ну, гречку людям подорожает тоже на 30 копеек. Ну, вот что тогда? Понимаешь, мне придется перейти с одних стейков на другие, а людям, например, вот, гречки не будет. Вот, и меня это гложет. Меня это гложет. Меня это по-настоящему убивает изнутри, медленно сжирает.
Да.
Еще не могу с этим поделать.
Да.
Когда елки начнут продавать, 520-й говорит, ни разу в жизни не покупал елку. У меня,
серьезно,
у меня
ты
есть...
искусственную ставишь?
Послушай меня внимательно. Искусственную елку тоже нужно купить. У меня есть система отработанная, советую всем. 31 числа все продавцы елок бросают их там, где они лежали. Вот, примерно,
ты ждешь до 11 примерно, часов 45 минут?
Не, они где-то в 10 уже все брошенные. Я просто выхожу, беру себе бесплатную елку, иду домой, ставлю ее за полчаса свободно. Вот, и все, у меня есть елка. Абсолютно бесплатно, абсолютно. И более того, я не вкладываю свои деньги в то, чтобы рубили живые деревца. Правильно? Я не наношу экологического вреда, даже опосредованно какого-то.
Конечно, конечно.
И природе я, конечно. Природу я не гублю.
Угу.
Я просто ворую елку. В Новый год. Все, сейчас небольшая пауза и в движении. Ну что ты, старичок, что ты, заслушался? Дождя!
В движении.
На-на-на-на-на-на-на, листовой. Все, давайте, в движение. Где вы едете? И что видите, дорогие друзья? 7-3-7-3-9-4. И 8. Телефон прямого эфира. Звоните. А, кстати, если у вас стоит вот эта вот антиопознавалка, как она, я уже забыл даже, как это называется, я не буду брать ваш телефон. Мне кажется сразу, что вы плохие ребята. Вот, я не буду. В 10 нет их уже, с 5 вечера надо смотреть. Спасибо большое, 23-й. Вот я и... Вот прошлый Новый год я и прошляпил елку. Вот. В региональных городах до 10 они лежат. Видимо,
а
в Москве с 5.
Без елки был, да?
Да. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Николай Солнцевский, депутатский.
Да.
Вот я хотел, можно про Шевчука сказать?
Да зачем?
У меня
же,
просто
нам?
Близкий человек занимается организацией концертов.
Ну и что?
Вот, нет, вы все правильно, в принципе, сказали, что как бы его эти деньги в любом случае не утянут, потому что он выставляет свой гонорар.
О, красавчик.
Вот, насколько мне известно, вот у него концерт стоит в небольшом как бы кабаке привезти 4000 гринов, долларов.
Ну, нормально.
Вот. Ну да, и то есть как бы 100 баксов какие-то, ну и набавит он эти 100 баксов.
Ну это все мелочи, 100 баксов для нас с Шевчуком. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да. Где вы едете, Александр?
МКАД, наружнее. Страна вообще не едет от Рябиновой до профсоюзки вообще не едет.
Спасибо большое. 7373-948. Может быть, кстати, это было не просто Александр, а Александр Сергеевич Милый, и в этот момент он позвонил, например. Если такое совпадение, прекрасно было. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон.
Внешнее третье кольцо перед Ленинским, ну, более-менее едет.
Более или менее едет, понял. А помните, как Мосгордума за кашу плакала на 30 рублей, которая подорожала? Помню 36-й, помню. Скорбели вместе с ними тогда. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А вот добрый вечер, это Тараторка на Лифчике сегодня.
Да, да, да.
Чешу из Владимира, трасса летит. Пацаны, гоняйте во Владимира обратно. Без пробок, все спокойно, все красиво. Москва не нужна.
Понял, спасибо. Живая елка пахнет кладбищем, пишет Капитон. Интересно, живая ли она была? Карл пишет, еду в Самаре, вижу вашу трансляцию. Дарье привет.
И вам привет, Карл.
А я ничего вам передавать не буду, ибо вы только Дарье передали привет. Вот в вашем 63-м
вот ты вредный,
регионе.
А? Вредный.
Это капа, капец.
Принципиальный.
Спец, капец. Вот так вот, знаешь, это капа. Я думаю, ты понял, братка, что творится. Я держу их языки одной ржавой спицы. Капа — это бог с теней с астральной стороны. Комитет их потаскушек знают пас. Ну ладно, 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 ладно. Знают наши пацаны. Ну я просто это такой, самарский рэп немножечко. Сейчас новости. По-моему, у меня наушники так настроены, сейчас уши взорвутся, глаза просто вытекут. Гудошников. И оно, конечно, понятно, что первое, журналистика вторая из древнейших профессий, но не до такой же степени. Второе, оно, конечно, понятно, что у вас моральное уродство в части, но есть ди-предел. Ну, видимо, вы хотели написать «Ж». Но часто пишете про Леонардо Ди Каприо, и поэтому у вас получилось ди-предел. Какой предел? Предел в том, чтобы я посчитал цифры. Нет, это предела, счету цифр нет. Понимаете, это бесконечность. Можно рисовать нули бесконечно. Как предел цифр найти? Никак нельзя. А посчитать 5800 и умножить на руб 53 я всегда могу. И посчитать, что у Шевчука есть 8874 рубля, я тоже могу. К чести своей. Спасибо большое преподавателю, который учил меня математике. Да? Ну, ладно. Детский омбудсман в Башкирии поддержала идею вступления в брак с 14 лет. Я не шутил все сейчас. Хорошо. Ранее сообщалось, что прокуратура республики внесла в региональное госсобрание законопроект, согласно которому в особых случаях регистрировать брак можно будет с 14 лет. Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова считает, что ранние браки могут быть узаконены при наличии исключительных условий – беременности или рождения ребенка. Об этом омбудсмен рассказала в интервью радиостанции. Зачем вы дергаете микрофон? Не дергайте микрофон! Не дергайте мой микрофон! Да я шучу. Вот, значит, интервью радиостанции «Говорит Москва». На самом деле, спасибо, Алла, за помощь. Значит, данный законопроект, она говорит, строго определяет Министерство юстиции давать такое разрешение, рассмотрев все обстоятельства дела, в том числе и мнение органов... Фу, как неинтересно!
Слушай,
как
давай неинтересно. Скажем, что все это разгорелось на фоне новости о том, что в одном из поселков под Уфой 11-летняя девочка забеременела 26-летнего мужчины. Это в Башкирии.
26-летний мужчина.
Мужчина, да, уже.
Я не старик, мальчик, значит,
не мальчик, но муж, да.
Сколько ей лет было?
Ей 11, а ему 26.
Педофил. Грязный педофил.
Да,
гнусный, грязный педофил.
Слушай дальше.
Педофил.
Следствие установило, педофил. Что молодой человек...
Гнусный, грязный 26-летний педофил.
Он фактически сожительствовал с девочкой.
Фу, какая грязь.
В итоге та забеременела, несмотря на нежелание малолетней грязный и педофил. Ее родителей, более того, привлекать мужчину к уголовной ответственности.
Семейка уродов.
Их взаимные чувства.
Семейка грязных педофилов.
Парню, в общем, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Вот так вот.
Жаль, конечно. Жаль,
а что
конечно.
Тебе жаль, что
жаль, что нет, конечно, у нас смертная казнь в России, да, друзья? Вы бы сейчас проголосовали за смертную казнь, как всегда в большинстве были бы. Ну ладно. Сейчас минимальный законный возраст вступления в брак в Башкирии составляет 16 лет, как и в России в целом, да? Да, мы это все, в общем-то, знаем. Ну что тут сказать, дорогие друзья? Вступать с 14 лет в брак – это хорошо или это нехорошо? Нужно ли разрешить вступать в брак с 14 лет? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. И что-то меня тут заглючило голосование. Сейчас я быстренько сейчас справлюсь. Вот так вот. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нужно разрешить вступать в брак с 14 лет. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Даша, что ты скажешь?
Я поддержу. Вот, кстати, Тома тоже поддерживает. Я начал в 14, что-то он начал, и любимая начала в 14. Так бы людей сажать, это ж глупость. Давно пора по всей России возраст согласия до 14 снижать.
Это значит, мы должны идти вслед той тенденции, которая сейчас существует, когда подростки все раньше и раньше вступают в половые отношения, я правильно понимаю?
По-моему,
вы
эта
хотите,
тенденция всегда
вы
существовала.
Вы хотите пойти на поводу...
А что делать, Леша?
Вы хотите пойти на поводу у растления, аморальности, грязи общественной.
Я не знаю, почему так? Ты так говоришь.
Так? Почему 14-летние вступают?
Школьницы в 10-11 классе – это уже взрослые девушки. Посмотри на современную молодежь, пожалуйста, обрати внимание. Вот мимо школы пройди.
Взрослые в каком плане?
Они выглядят как взрослые. У них глаза абсолютно взрослых девушек.
Нет, подожди, глаза у всех одинаковые. Я никого не буду расстраивать по этому поводу. Вопрос в другом. Они взрослые чисто физически, то есть у них есть менструация, они сформировались по части вот тела, у них есть грудь, у них есть
Ну, вот это попа. У некоторых в 10 есть и в 11 лет, но это уже перебор, это еще ребенок совсем.
А почему это ребенок, а в 14 не ребенок?
Потому что в 14 уже не ребенок, это
а
уже
почему?
Подросток.
А в 13 ребенок,
да,
или не ребенок?
Да, в 13 еще ребенок. Ты не представляешь,
а
один год...
А в 13 с половиной ребенок?
Еще ребенок.
А в 13 лет 11 месяцев
еще
ребенок?
Еще ребенок.
А в 14?
Уже подросток.
Уже подросток.
Да, и реально один год...
А в 13 лет и 364 дня это ребенок или подросток?
Леш.
Хочу спросить у тебя, мне просто интересно. Мне просто интересно, как это понять. Хочу жениться на черепахе, разрешите, пожалуйста. Разрешаю восьмой. Взрослые и тупые, пишет 67-й. Вот здесь я согласен. Да, физически они сформировались как люди, но умственно, морально, духовно, разве?
Нет, слушай, во всяком случае сажать...
Даша. Разве?
Не знаю.
Даша, ты можешь быть с нами откровенной до конца? Я могу тебе задать личный вопрос в эфире?
Это, ну, ты бы спросил меня до эфира хотя бы об этом. Сейчас
нет,
уже поздно.
Ты мне можешь сейчас сказать, сейчас да уже... или нет? Нет, я не могу ни в коем случае переступить грань. Да или нет? Ты меня можешь спросить. Спроси меня, Даша, когда у меня был первый половой опыт. Спросила,
я
Даша,
не хотела
спасибо
этого
огромное.
Спрашивать.
Внимание, 16 лет. В 16 лет был первый половой опыт у меня. Рано это или поздно, как ты думаешь?
Ну, это, в принципе, наверное, нормально.
Я думаю, это рано. Да? Я думаю, это рано. Я думаю, 16, половая жизнь, это рано. Я думаю, что в 14 это вообще непостижимо рано. В 12 с ума можно сойти, в 11
просто
повесить.
У меня очень много одноклассниц, которые, ну, немного, но много, ну, вот есть одноклассницы, которые рожали в 14, в 15 лет. Прекрасно, у них, почему вы качаете головой? У них замечательные дети, которые выросли прекрасными юношами,
а
девушками.
А что же ты не рожала в 15,
ну,
Даша?
Ну, я в школе еще была совсем маленькой, вот, я... Не
то
была
есть ты в 14 ты не была еще
нет,
женщиной?
Нет.
Ну, в смысле, женщиной.
Нет,
вот, как,
не была.
Ты же сказала, вот эти 14-летние, они уже как женщины взрослые.
Потому что, согласись, сейчас тенденция к акселерации. Понимаешь,
могу
вот сегодня,
согласить?
На сегодняшний
не
день.
Не знаю, у меня нет таких
тенденция к акселерации,
у
абсолютно.
У меня нет таких цифр. Может быть, ты хочешь просто растлеть общество, Дарья? Может быть, ты сама
нет,
воспитанная
занимаю...
и культурная,
я...
прекрасная женщина, хочешь растлеть молодых девчонок? Хочешь превратить их в малолетних проституток?
Я хочу разобраться в теме.
Безусловно. Но да. У меня есть такое ощущение, что ты их растлеваешь. Давай подведем итоги голосования. Что у нас получилось? 24% радиослушателей говорят, что нужно разрешить вступать в брак с 14 лет. 76% отрицают это. Отрицают, не нужно
этого делать. Может быть, нам позвонят девочки, которые рожали в 14-15 лет, и расскажут нам что-нибудь.
И попытаются объяснить, что это не так страшно, или что они должны
что-нибудь,
сделать?
Может быть,
ну,
что это
давайте,
страшно.
Давайте, давайте. Есть у нас девочки, которые, они, возможно, на данный момент уже женщины, вам, может быть, по 30, по 35 уже в данный момент, может быть, по 18 вам. Вы рожали в 14, в 15, в 16, вы вышли замуж очень рано. Ну, что вы можете сказать о своей жизни, позитивного и негативного? Нужны девочки. Я не думаю, что все вот эти девочки сейчас звонят. Я вас отбиваю специально, я ищу номера, которые будут... Ну, свежими, новыми, вот. Это все постоянные слушатели. Ребята, не надо звонить, не надо. Ваше мнение вы могли выразить посредством голосования, правильно? Сейчас вот мне нужны девочки вот эти вот. Женщины уже теперь. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Александр меня зовут.
Да, пожалуйста,
я,
Александр.
Я, конечно, не девушка, которая...
Я понимаю. Вы парень.
Но мне кажется, да, сейчас вам и не наберут они
скорее... Не-не-не, давайте не будем предполагать, наберут они нам или не наберут. Если они наберут, то наберут. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алла, Ульяна.
Здравствуйте. Ульяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы рожали в 14, 15, 16 лет.
15.
15. О, а вам сколько сейчас, Ульяна?
Сейчас мне 29.
А как так получилось, что вы родили в 15?
По большой-большой любви.
А вашему суженому, ну, или другу, того, я
на
не знаю,
как... На тот момент было 17, не попал под статью еще.
А, не попался. И вы потом что, вы потом поженились?
Мы подали заявление, но мы не успели пожениться, было очень лень, нужно было много денег, еще 3 года вместе прожили и... Разошлись. Так, слава богу, не успели.
Все-таки разошлись. То есть, разошлись. Наверное, такие отношения не предполагают какого-то крепкого брака.
Вы знаете,
брака.
Да, я вот сейчас хочу поспорить с Дашей немного, хотя она говорит, что действительно можно, наверное, в 14 лет рожать, но я считаю, что, конечно, это очень рано. И хотя у меня все прекрасно, у меня замечательный ребенок, отличные отношения с его отцом, у меня хорошая работа, я закончила университет, но... Надо рожать лет 25 хотя бы.
А замуж это... выходить когда нужно, на ваш взгляд?
Ну, замуж выходить, это уж как, не знаю, как получится.
Ну, сколько это должно быть? 18 лет минимум, 16 лет минимум? Или как предлагают
идеальный,
в Башкирии?
Идеальный, на мой взгляд, возраст лет 23-24.
23,
но если, 24. Если есть какие-то действительно вот подобные случаи, да, инциденты,
да.
Как в данном случае, то, конечно, 14 следует разрешить.
Ну вот если по большой любви, вот смотрите, девочка в один, ну хорошо, 11 лет, это, конечно, такая нет, уникальная история. А если
у меня
15...
сейчас ребенку 14,
да,
я
вот...
жду, когда он начнет с девочками общаться. Я...
Ну, я уверена, Ульяна, что он уже общается, я не хочу вас пугать, но...
Я могу лет в 30 стать бабушкой.
Да, может быть и такое.
Может быть, спасибо большое, Ульяна.
Спасибо, да, ну вот если девочке 15 лет, она влюбилась.
Подожди, но Ульяна говорит, что это плохо, она говорит, это инцидент, это может быть такое произошло, да. Но
ну что ж, сажать парня? Вот не, если бы ему было
говорит,
18, его бы посадили на 20 лет.
Даша, она говорит, но это вообще-то плохо. Да, сажать. Знаешь, почему сажать?
Почему?
На мой взгляд, потому что есть закон.
Послушай, вот...
Потому что есть закон, и закон для всех одинаков.
Мы вот не успели спросить, а что бы было, если бы он попал под статью? Вот не было бы отца у ребенка.
Этого не было, что тут спрашивать? Дальше была бы эмоциональная оценка. Есть закон, Дарья. Дарья, нам нельзя ездить по встречке, нам нельзя пересекать...
Так вот этот закон хотят изменить.
Так вот хотят в Башкирии. Неспроста, наверное, в Башкирии хотят.
Ну,
может быть, их традиции немножечко отличаются от традиций некоторых других регионов России.
Я не спорю с тобой, да.
Может быть, в этом проблема. Ты знаешь, я посмотрел, есть некая научно-исследовательская группа Российской Федерации по международному проекту HBSC. Что это такое? Это Health Behavior in School-Aged Children. Короче говоря... Это поведение детей школьного возраста в отношении здоровья. Ну, вот как примерно так.
Да.
Я посмотрел, в каком возрасте вступают юноши и девушки в сексуальные отношения. И я тебе скажу, нам же привыкли рассказывать о том, что... можно я попрошу вот ручку просто? Мне потому что будет трудно здесь оценить. Мне нужно будет проводить листочки в этом... в смысле, линии в этом графике. Мы привыкли, что говорить? Развращенная Европа гнусная, правильно? Развращенная, там рано вступают в половину. Отношения и так далее. Да. Но если ты посмотришь, у России здесь показатели вообще-то хуже, чем, например, у Литвы, или, например, у Португалии, например, или там у Словении, или у Франции. То есть французы не такие развращенные, как мы. Я провожу линию и вижу, что, смотри, внимание, этот, конкретно эти графики, они говорят о доле 15-летних подростков, имевших опыт сексуальных отношений в процентах. Так вот, у нас получается около 38% подростков в 2009 году имели, это юноши, уже половые связи. Это 2009 год, 38%. Теперь я смотрю по девочкам. Где у нас здесь родимая наша Россия? Где у нас Россия? А с девочками у нас получше, потому что здесь всего-то, если на 2009 год, 19%. То есть девочки у нас целомудренные. Надо сказать, что самые развращенные девочки, они у нас находятся в Гренландии.
Mm-hmm.
А там даже 70%. 70%. То есть у них это какая-то, видимо, норма. В России в целом, если сравнивать с 2005 годом, тенденция на убывание идет. То есть в 2005 году чаще подростки до 15 лет вступали в сексуальные отношения. И девочки, и мальчики. Примерно на 5% их больше было. 5-7%. Mm-hmm. О чем это говорит? Это говорит о том, что в принципе, если они уж вступают в половые отношения, наверное, логично было бы им разрешить и жениться, правильно? Ну, логично, то, что вот ты защищаешь эту позицию.
Ну, я не то, чтобы защищаю, я хочу в ней разобраться. Может быть, действительно есть смысл.
Некоторые слушатели об этом говорят. Да. Логично было бы им уже разрешить и жениться. Но, на мой взгляд...
Но мы же говорим про скрепы, вот можно я
послушай,
буду все-таки тебя понять?
Я не договорил. Но, на мой взгляд, мы тогда пойдем на поводу у разврата. Мы тогда пойдем на поводу у безнравственности.
Наоборот.
Нам нужно задуматься над тем, чтобы подростки не вступали в половые отношения в таком раннем юном возрасте.
Леш, ты меня, ради бога, извини, как ты будешь это контролировать?
Контролировать это практически никак нельзя. Но в обществе есть такое понимание, знаешь, и есть такая штука, которая называется пропаганда, которая называется революция, в том числе сексуальная революция, которая когда-то произошла в России, она произошла позже, чем на Западе, но тем не менее. В обществе есть такое понимание, как мораль. Вот эта мораль, на мой взгляд, у нас сейчас изъедена, в принципе, чем угодно. И она очень низка. И, конечно же, отслеживать это невозможно. Эти подростки, которые принимали участие в этом опросе, они честно сами признавались, заполняли анкеты. Они, может быть, где-то соврали, может быть, нет, но опрос был очень большой. И эти опросы можно найти везде в интернете. HBSC вы можете найти, очень легко посмотреть, там много по годам, все есть. Так вот, контролировать это практически невозможно, ты права. Но это можно в некоторой степени, как мне кажется, предупредить, не навязывая модель раннего вступления в половые отношения подросткам. А ты знаешь, что, например, фильмы, часто комедии, американские, западные, тот же самый Евротур, вот сейчас он уже старый, Евротур, но когда я был в школе, это была модная достаточно такая лента, кинолента, которую мы все смотрели, и там, в принципе, все было повернуто вокруг секса. Тот же самый американский пирог, все части, все повернуты вокруг секса. Там всегда говорят о том, что я иду в колледж, и что же я пойду туда девственником или нет. То есть детям навязывается абсолютно вот эта модель, по которой якобы якобы они должны как можно быстрее избавиться от некой там
и, безусловно,
некой обузы, да, в виде девственности и прочего.
Наверное. И, безусловно, якобы, в принципе, если государство разрешает ребятам, да, подросткам жениться, значит, официально как бы разрешено, да, моральное такое, да?
Да, да, да. Мы понижаем возраст согласия.
Да.
Мы понижаем возраст согласия. Это хорошо или нет? Ну, мы до чего можем дойти? Мы можем дойти до Саудовской Аравии, если я не ошибаюсь, там, по-моему, то ли 4 года, то ли 0 вообще возраст согласия. Мы хотим до этого дойти, нам это нравится. Мы идем в эту сторону. Я лично противник таких вещей.
Я по поводу этого вот, да, графика, который ты обсуждал, это же все-таки данные по всей России. И все-таки мне кажется, что речь прежде всего идет о тех регионах, вот типа Башкирии, да, то есть, ну, вот где традиции культурные, они несколько иные, чем
тут
в центральной части.
Тут очень важно
части.
Понимать, что у нас тоже существовали традиции на Руси, так скажем, когда, ну, девочек отдавали замуж, когда,
понятно,
у них начинались, простите, критические дни. То есть, когда они фактически уже были готовы рожать детей. Все, их отдавали замуж. Это могло быть 10, 11 лет, 12 лет. Сейчас будем вспоминать няню Пушкина и прочее. Да, вот это все бредни.
Нет-нет-нет, почему?
Не, ну, например, это у нас тоже было в традиции. Но никто не говорит, что эти традиции соответствуют духу теперешнего дня, да, сегодняшнего.
Да, в нашем,
тогда и жили, извини,
в нашем
по 30,
обществе нет,
по 37
а в Башкирии соответствует.
Я недавно увидел, что в середине 20-х годов средняя продолжительность жизни была около, там, чуть меньше 40 лет в России.
Угу.
Ну, ты понимаешь, ну, тогда, наверное, было логично отдавать замуж где-нибудь лет в 10, в 11. Извини, сейчас совершенно другое, по-другому люди живут. И я этого не понимаю. Более того, с вот этой моделью растления и моделью, которая навязывается подросткам, ввиду того, что они должны лишаться там своей девственности, так скажем,
да,
им навязывается и другая модель под названием «поживи для себя». Поживи для себя, ты можешь пожить для себя, не надо торопиться в брак, нужно побольше посмотреть, пожить для себя, в брак вступать попозже. Ну, извините, ребята. Почему же вы тогда вступаете так рано в половые отношения, а в брак вы собираетесь так поздно? И здесь есть две модели, по сути. Пойти на поводу у разврата, по сути, ну вот легко пойти на поводу, или наоборот, попытаться вынуть из этого омота разврата и похоти этих подростков. Вот вы предлагаете, как я понимаю, модель первую, пойти на поводу. Вот Тома об этом говорил, ты об этом говорила. Я предлагаю наоборот. Я предлагаю говорить подросткам честно и открыто. Ничего такого в том, что вы девственники, плохого абсолютно нет. Абсолютно нет.
Это
не
был...
надо этого стесняться.
Так это было бы круто, только как,
да,
как ты это будешь делать, мне трудно себе представить. Потому что твое мнение, как, там, не знаю, старшего товарища, оно часто не авторитетно, но особенно если это мнение учителя,
почему,
да, там, вот, директора, завуча. У детей свое, свои какие-то правила, своя мода, если хочешь,
так,
да,
так,
если позволишь. И когда тебе классом навязывается то, что фу, у тебя там не айфон, понимаешь, что ты приходишь в истерике домой и говоришь: мама, купи мне айфон, меня,
ну,
там гнобят в классе.
И что? А там это... гнобят, я так понимаю, что в Башкирии гнобят, если
и
ты...
В Башкирии
14...
вообще отдельная история, у них просто это...
А ты ни разу не бывал в Башкирии. 7373-948, давайте дальше поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Павлович, Москва.
Да, пожалуйста.
Согласен с вами, Алексей, что не нужно поднимать, опускать планку возраста, потому что это приведет, все правильно, только... еще большему возвращению.
Не, ну, понимаете, мы понизим сегодня, понимаете, меня правильно, да, мы понизим сегодня планку до 14, дети начнут заниматься сексом в 9, мы, ну, давайте до 9 тогда поднимем, они начнут в 5, мы до 5 понизим. Сколько можно понижать? То есть я понять вот этого не могу. Какой брак, вот объясните мне, дураку, какой брак может быть в 14 лет? Ну, просто посмотри мне в глаза и скажи.
Да никакого, Леш, я согласна, ну, с тобой на самом деле. Ну, должна была я тебя оппонировать в конце концов.
Нет, ну я понимаю, но некоторые люди, понимаешь, они стоят на этой позиции довольно активно, их, например, 24%. 24%. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Ну, что я вам скажу?
Что же вы нам скажете?
Мне кажется, я живу около школы недалеко. Надо девочек отдавать раньше в школу, а мальчиков попозже. Потому что вот выходишь, белый день, три девочки, два мальчика. Двое в засосах стоят, две пары. Он ее держит за ягодицы, она прижимается...
Зачем вы так наблюдаете за этой ситуацией активно? Мне просто...
Я просто еду и смотрю, и там
я ни разу такого не видел. Мне кажется, чтобы увидеть это, так живописать, это нужно присматриваться. Просто если мимо проехать, такого не увидишь. Вот я когда еду, я ничего не вижу. Я вижу вот дорогу, вот машины, и я между ними как-то там, в общем-то, двигаюсь. двигаюсь под звуки музыки, но не суть. То есть это надо присмотреться. Мне кажется, наши слушательницы это, может быть, доставляет некое удовольствие. Да. Но я не буду ни в чем обвинять. Проблема именно в том, что некоторые люди считают, что нужно понижать, ибо сейчас такая ситуация. Вот раз уж подростки имеют сексуальные отношения, так давайте понизим. Так давайте зададим себе вопросом, почему подростки имеют эти отношения, и почему так получилось, что они стоят, целуются в засос и держат друг друга из-за ягодиц.
Да, и как грамотно проводить просветительскую работу.
Или не проводить ее. Если, опять же, мы говорим о тех уроках сексуального воспитания, которые существуют сейчас в школах, это что такое? Как правильно пользоваться презервативом? Как правильно вступать в отношения сексуального характера? Как не вступать? Да, вот о чем рассказывают. И опять же, я подчеркну, не рассказывают о том, что любовь — это семья, что нужно не торопиться, что нужно выбрать партнера по-настоящему перед тем, как просто лечь с ним в постель, правильно? В первую очередь, кстати, это касается девочек. Как ни странно, это в первую очередь касается девочек, потому что падение общества всегда начинается с падения женщины. Мужчина по своей природе, конечно, скотина, тут ничего не поделаешь. Особенно мужчина, у которого только играет гормон, абсолютная скотина, сволочь. Вот некоторые утверждают, что мужчина сволочь и скотина и зверь до 40 примерно, да? Ну вот. Но меня всегда удивляла эта ситуация. Он оставил мне детей и кинул меня. Я забеременела, и он тут же меня бросил. Как ты могла вступить в сексуальные отношения с подонком, непроверенным вовсе тобой с моральной точки зрения, который тебя обрюхатил и пошел гулять дальше? Как ты могла это сделать? Да просто. Потому что дура. Потому что мозгов нет, и все. Потому что мозгов нет. Человека надо проверять, с человеком надо говорить. Не обязательно сразу в кровать лезть, правильно?
Ты сначала научи, как проверить. Понимаешь?
Как проверить?
Давай с этого начнем.
Очень легко. Чувство человека проверить как?
Да.
Говоришь, никакого секса до свадьбы. На следующий день пропадает этот человек. Навсегда из твоей жизни. Почему? Все, нет у него никаких чувств. Ничего не будет ждать. Ему просто нужен кусок мяса. И девочка говорит, до свадьбы. Вот свадьбу давай, вот сейчас к родителям пойдем, поженимся, и после этого хоть ложка ешь.
Леша романтик.
Пропал орел сразу.
Последний романтик.
Казак просто. Лихой уехал в степя.
Да.
В степя. Не в степи, а в степя именно. Угу. Ускакал. Искать другую жертву, понимаешь? Трусцой ушел. Где он? Нету его. Новости.
Восемнадцать часов 6 минут, понедельник, декабрь, день 14. В студии Дарья Кнор
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер.
77-й написал мне нам 1000 сообщений. Л отрадная, мужики. 77-й, я сейчас не врубаю вообще, что вы пишете. Вот посмотри, 60-е, абсолютное животное, 60-е, мне 39, у меня уже третья жена, и еще есть две любовницы, и я не готов останавливаться. Ты понимаешь, какая искалеченная мужская душа?
Да.
Ты понимаешь, он не может найти любовь.
Конечно.
Он не может найти любимую 60-й. И он тонет в утехах плотских своих грязных абсолютно.
Нет, кроме шутки, я считаю, что, конечно, в определенный момент, конечно, он как-то...
Он никогда не любил.
Он поймет,
он не знает, что такое любовь. Он не знает чувств Ромео и Джульетты. Все не так. Я твой
друг. Он присытился всем этим. И больше ничто его не радует.
Да. Потом он начнет переключаться на мальчиков, потом на детей, потом на животных. Нет, это может быть и не так. Шучу. 60-е, не обижайтесь. Но сейчас он не может найти любимую. И поэтому ему приходится тонуть во грехе, падать в эту грязь. Какая грязь? И как приятно в эту грязь упасть, послать к чертям манеры и контроль. Как бы говорит нам 60-й, сорвать все маски и быть просто собой, и не стоять за ценой.
Практически белый стих.
Да нет, это ария. МКАД перед Киевкой перекрыт, пишет 27-й. Перовские парни самые крутые, пишет 19-й. Что еще здесь? Как спастись в падающем лифте, говорит харьковчанин. Вы что, не знаете? Надо кувыркнуться перед тем, как он упадет. Вы не знаете?
Ну,
во-первых,
подгадать
во всех,
момент,
во всех
да.
лифтах есть специальные системы торможения, если оборвался трос. Я уж не знаю, где такие
исторические
лифты.
А если система торможения...
Нет.
Слушай, сейчас мы... Не надо.
А зачем вообще мы про лифты говорим? Да. Кто-то сейчас падает в лифте или что? Ладно, давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Про мистера «Жирная голова» Андронова поговорим, которого отстранили от эфира Матч ТВ. Гомельчанин говорит, я даже, гомельчанин, не знаю, кто это такой. Возможно, это человек по-настоящему большой и крутой, но я его не знаю. Я знаю одного человека на Матч ТВ, это Карен Адамян, мой старый товарищ. Желаю ему удачи, и пусть он возглавит этот чертов канал. Все, более я никого там не знаю. А, нет, я знаю вроде бы. А, нет, не знаю. Нет, не знаю. Я думал, Петька Кузнецов там, а он не там, он на УТР же, да? Да?
Да, он вроде на УТР.
И ему тоже я желаю всяческих успехов. Но мы должны идти дальше, дорогие друзья. И нам есть что обсудить. Новые инциденты в море между российскими и турецкими судами. Катер ФСБ отогнал турецкое судно от каравана «Черноморнефтегаза». С ними дядька «Черноморнефтегаз». Судно под турецким флагом пыталось помешать перемещению буровых установок компании «Черноморнефтегаз» в территориальные воды России. Об этом сообщили в компании. Инцидент произошел в Черном море. В итоге корабль погранслужбы ФСБ России и ракетный катер Черноморского флота, как говорят у нас в суде, принудили торговое судно под флагом Турции изменить курс. Как подчеркивает «Черноморнефтегазе», в радиообмен с судами сопровождение капитана турецкого судна не вступал, не отвечая на вызовы. Дата этого инцидента уточняется. Вот. И накануне нам объясняют, экипаж сторожевого корабля ВМФ России сметливый огнем из стрелкового оружия отогнал турецкий сейнер в Эгейском море, чтобы предотвратить столкновение, ибо рыболовное судно не отвечало на попытки связаться с ним, несмотря на многочисленные попытки сметливого. При сближении турецкого сейнера с российским сторожевым кораблем на расстоянии около 600 метров в целях недопущения столкновения кораблей по ходу движения турецкого судна было применено стрелковое оружие. Стрельба велась на расстоянии гарантированного не поражения, подчеркнули Минобороны. Сразу после этого турецкое судно резко сменило курс и, не выходя на контакт с российским экипажем, продолжило движение мимо СК «Сметливый» на расстоянии 540 метров. Ну и так далее, и так далее. То есть мы даем отпор туркам.
На расстоянии гарантированного не поражения.
Не попадания. Да? Мы гарантированно не попадаем в турок, но стреляем в них. Стреляем в них. Но я тут как бы что обсуждать? Тут обсуждать надо вот, наверное, тот момент, что мы отомстили за Су-24 или не отомстили. Это можно считать нашим смелым шагом, ходом? Мы свою честь обелили, мы грязь себя смыли после того, как нас в эту грязь втоптали. Сметливый отомстил за сушку 24-ю или нет? Вот вопрос, который у меня возникает в голове. У тебя он возникает, Дарья? Нет.
Нет.
Ты кривишь лицо. Какой вопрос возникает у тебя? Никакой вопрос не возникает. Похоже.
Да.
Похоже, да. 134-21-35. Да, мы указали место туркам. Мы рассказали, где они должны быть. Мы показали им, что наш сейнер сметливый способен сменести с лица земли рыболовное судно турецкое. И мы показали, что наш настрой действительно активный и решительный, и что мы свою военную мощь можем применить в любую секунду. Су-24 отомщен. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Су-24 отомщен. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Правильно сделали. А вдруг это террористы были, не говоря уж об убитом нашем летчике, пишет 17-й. Хотят помидоры впарить, пишет 67-й. Что еще? Я вот только не понял одного. Показания во всех этих случаях противоречивы. Показания всегда противоречивы. Юрий, помните про Су-24? Мы говорим, мы не залетали даже на территорию Турции, а турки говорят, залетали. Всегда показания противоречивы. Гарантированное непопадание на 600 метров. Это из чего они стреляли? Из поджиги. Поджиги. Что такое поджиги? Из поджига, наверное, надо было, да, написать? Сметливый не сейнер. Сметливый не сейнер. А рыболовное судно сейнер. Вот наш сметливый стрелял в сейнер. Вот можно я... Абдул-Хамид, вы меня поняли? Я где-то ошибся? Ушаков ликует на небесах, пишет Вал. Ушаков. Вспоминаю, да, Ушакова. У меня когда-то был орден такой, где был изображен Ушаков. Ну, в смысле, он был из чего-то непонятного сделан, мне дедушка подарил просто. А вместо рыбёх в трюме у них торпеды, пишет Жадина. Сметливый — это фрегат, а сенер — это и есть рыболовное судно. Видимо, я когда-то что-то ошибся, да, когда говорил? Уж простите меня, если я ошибся. Не те моряки пошли, вспомните, как советский корабль америкосов бортанул. Вот так и надо было, пишет 55-й. Нет, конечно, не тот уровень наказания. Вот если бы промахнулись... Да и то, пишет Сергей Васильевич. Промахнули, в смысле, попали бы.
Угу.
Попали. Нечаянно промахнувшись, гарантированно бы попали. 10% говорят, отомщена сушка. 90% говорят, не отомщена вовсе. Ну, тут я, конечно, хотел бы, наверное, услышать людей, которые когда-нибудь на чем-то типа сметливого ходили. Они же не плавают. Плаваем мы. Вот, ибо мы...
Барахтаемся, да.
Да-да-да, как говорят моряки, плавает известно что.
Да.
Ну, кто-нибудь, может быть, мне расскажет, как оно все устроено? Ну, то есть, как это вообще все устроено? Как несет дежурство корабль? Как к нему можно подойти, как к нему нельзя подойти? У нас есть кто-нибудь из военно-морского флота? Кто-нибудь служил, может быть, на подобных каких-то суднах? А может быть, и не служил на военных каких-то кораблях? Я вам поплаваю, говорит Эрдоган, пишет. На РБК заявление ФСБ, что никто не стрелял, и после предупреждения турки сменили курс, пишет 87-й. Адекватным было бы утопить пару кораблей и стереть какой-нибудь аэродром с лица земли, пишет Михон. Он действительно воинствующий человек на диване. Мы им отомстили регулярными поставками газа и продолжением строительства АЭС, а еще и цитированием шуток турецких министров. Как бы подкалывает всех нас Алексей Врач. 10% дебилы? Задается вопросом Ахмадинежад. Турки оборзели, пишет Абдулхамид. Подождите. Седьмой что-то матерное, пишет. Я попытаюсь на два человека из разных компаний, а в этот день принимаешь на вас и приходится... Не понимаю. Наги военные показали, как предупреждали о нарушении, они сбивают сразу... А, наши военные показали, как предупреждают о нарушении, они сбивают сразу, говорит Эль Пабло.
Mm-hmm.
Мы продемонстрировали, как надо себя вести, а не сразу. Могли же прямо и снести с лица земли. Ну, уже не земли, а воды.
Да.
С лица воды. Это турецкое рыболовецкое судно, да?
Да.
Но не снесли. Аккуратно сопроводили. Закроют проливы. Да кукарекаются россияне, пишет 38-й. Турки молодцы. Рыбаками заставляют гудка занять целый час эфира. Вот это достижение турецкой стороны первой. Я даже не думал, что на это способен Эрдоган. Эрдоган откусил у меня часть эфира. Какой великий человек этот Эрдоган. На такое, я думаю, не был никто способен до него. Ходят под себя, пишет Леха. А пора бросать каучуковую бомбу, пишет 20-й. Эрдоган, он псих, пишет 3-й. А что все злые такие? Идите мстите тогда. Мстители кухонные, пишет ленинградец. Но мне кажется, он так хочет литературно выразить себя. Кухонные еще. В наши времена турок пожестче предупреждали, пишет нам Ушаков. Это такая шутка. Скоро российские морские силы будут отгонять турецких чаек с санными тряпками из-за отсутствия связи с последними, пишет Мюллер. Детский сад. Если группа повоевать захотелось, пишет 990-й. Есть ли у нас кто-нибудь из военно-морского флота? Ну, кстати, служил кто-то там. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, вы моряк.
Да, в свое время закончил военную морскую школу,
да,
был рулевым сигнальщиком.
Да.
Вот. Скорее всего, турецкое судно нарушило международные правила предупреждения столкновения судов.
Так.
Так называемый ПСС.
Так.
Вот.
И что в этот момент?
Судно было вынуждено их предупредить.
А как вот обычно предупреждают? Вы когда-нибудь были в такой ситуации, когда вам приходилось кого-то предупреждать?
Ну, подобный, конечно, не был, но по правилам расхождения этих судов, если гражданское судно нарушает ход военного судна, вот, вначале может вывести быть сигнал, что они нарушают правила эти.
Так.
Если они не реагируют, можно открыть огонь.
Можно открыть огонь. Но огонь открывали не конкретно, а рядышком они стреляли. То есть не в судно.
Ну, разумеется, на поражение, что вы. Зачем же нам гражданские суда топить?
Зачем торопить гражданские
суда? Предупредить, что они неправы.
То есть этого достаточно. Я понял, спасибо огромное. Вот человек, конкретно знающий, как это все происходит, говорит, все делали правильно. Все делали по расписанию,
по протоколу.
По протоколу. Почему-то я хотел сказать предопределению. Что-то некое философское, да? Проведение. Короче, наши моряки молодцы, пояснил нам слушатель. Спасибо огромное. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Вы знаете, что я люблю говорить о нашей музыке и говорить о наших королях поп-музыки. И вы знаете, что я восхищен по-настоящему творчеством Стаса Михайлова. Всегда был и буду. Это потрясающий абсолютно человек, глыба. Российский Титан. Шансон-исполнитель Стас Михайлов выкупил кишиневский ресторан «Коммуналка», а также франшизу на открытие сети ресторанов под этим брендом в России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на молдавское издание «Логос Пресс». По данным издания, российский исполнитель выкупил бренд за 2 миллиона евро. 2 миллиона евро. То есть, когда мы говорим о таких цифрах относительно чиновников, у всех бомбит. И их пятая точка – бомбит. Когда мы говорим, что у нас просто певец ртом может потратить 2 миллиона евро, никого, наверное, это сильно не задевает.
Нет, совершенно.
Так вот, 2 миллиона евро через принадлежащему компанию SM Group он потратил. В планах Михайлова открыть до 50 таких ресторанов на территории России. На реализацию этого проекта Михайлов готов потратить, внимание, до 25 миллионов евро. 25 миллионов евро. Но обрати внимание, Михайлов вкладывается в бизнес в России. Какой молодец.
Да?
Куда он деньги будет выводить? Вот у меня вопрос. Первый ресторан откроется уже в феврале 2016 года в Санкт-Петербурге.
Может, он, кстати, кредит под это дело берет.
Не, слушайте, тебя не возмущают такие цифры, когда мы слышим Стас Михайлов?
Нет, меня не возмущает. Я понимаю прекрасно, что он бизнесмен и зарабатывает. У него огромная аудитория абсолютно и дорогие билеты. Вот посмотри, сколько в Крокусе стоит его сольник.
Нет, ну подожди. Понимаешь, когда был...
Чиновник не может зарабатывать деньги никак, кроме как на госслужбе. А Стас Михайлов может параллельно...
Авалуев в рекламе снимается. Авалуев в рекламе снимается.
Да.
Ну или снимался,
ну,
во всяком случае.
Бесплатно.
Ну, он не человек, он депутат.
Мы
не
верим
суть.
В этом.
Послушай меня. Послушай. Да. Когда мы вспоминаем Высоцкого и говорим, у Высоцкого были джинсы. Высоцкий ходил в джинсах в Советском Союзе. И это было небывало. Это шок был.
И у него еще и тачка какая была, единственная в Москве.
Мерседес ему, по-моему, Влади подарила,
да,
если
да.
я не ошибаюсь. И
так
Мерседес
точно.
Старый был у Высоцкого. У Высоцкого были джинсы и Мерседес. Вот человек жил. Стас Михайлов потратит на ресторан 25 лямов и уже 2 потратил евро. Не должно ли нас это заставить о чем-то задуматься? Не должно ли нас это заставить задуматься о том, что мы живем в странном обществе, где шуты получают порой больше королей? Нет такое, нет такого ощущения. Почему я сейчас не слышу стенаний бабушек о своих пенсиях? Почему я сейчас, когда я произнес эти цифры в эфире,
потому что они полпенсии тратят на концерт Стаса Михайлова?
Не вижу стенаний врачей, которые говорят, у нас нищенская зарплата. Где учителя? Понимаешь, когда мне говорят,
послушай,
ты просто сидишь и трындишь в микрофон и получаешь за это деньги. А Стас Михайлов просто стоит на сцене с волосатой грудью и крестом на ней и поет песню в микрофон. И за это он получает явно больше меня. Меня эта ситуация возмущает. Почему вы не набрасываетесь на Стаса Михайлова? Почему вы его любите? Почему? Вот в чем проблема.
Врубай.
А я знаю почему. Потому что у него вот классные песни. На острие судьбы, может быть. Вот как зарабатывать 25 миллионов в России евро. Вот так.
Позвал из прошлой жизни. Мы набираем постепенно высоту. Я не боюсь с тобой падения в пустоту.
Пустоту. Леха Мочи Геев пишет 19-й. Нет, Стас Михайлов не гей, стоп. У Стаса Михайлова, по-моему, абсолютно гетеросексуальная позиция. То есть здесь мы ему не можем предъявить никаких претензий.
Он такой мужественный.
Он наоборот, он уже гроза 40-летних
да.
женщин. Абсолютно. Но, надо сказать, он ни о чем плохом Стас Михайлов не поет. Все песни, которые я слышал, они в основном так, ну, о любви. Ну, там, типа, я люблю тебя, и там все тебе отдам, ты, только ты, вот это вот.
Угу.
Ну, это Агузарова пела «Вечная музыка», да, по-моему, да? Но не суть. Вас не возмущает это? Я не понимаю, когда певцы зарабатывают такие деньги. Это нормально?
Нет, это, Леша...
Это же вы же им эти деньги приносите в руки
это
же.
Это шоу-бизнес.
7373-948. А у нас нет, что ли? Мы что, не шоу-бизнес? Как вас зовут, Али, здравствуйте?
Нет.
Меня зовут Владимир, блин, то есть, скажем, потому что сейчас, конечно, у вас, блин, там по радио другой, блин, говорит.
Блин, говорите, блин, Владимир хорош, блин. Как вас зовут, Али, здравствуйте?
Алло, добрый день. Еще раз такой вечер. Это Ростов на Рильчике.
Да, и что?
Знаешь, меня очень радует одно, что он, по крайней мере, эти деньги не просит у президента. Вот этот огромный плюс человеку.
Ну, он, может быть, где-то пел в Кремле, например, или где-нибудь какое-нибудь мероприятие, если Стас Михайлов там может петь.
Ну, как бы то ни было, он не попросил у нашего царя денег. Вот в чем вся фишка. Сам заработал.
Сам заработал.
В Россию, а выводить он будет их через Испанию. Ну,
да, все-таки будет, вы думаете? Я не знаю, будет он выводить или нет. Вот Ани Лорак, кто это вообще? И Стас Михайлов. Холодно. Эх, жаль, слов нет, я бы подпел.
Я перекрашу белое в черное. Опять меня ведет жизнь в сторону.
Леш, больно очень.
Опять меня ведет. Слушай, боль. Да пойду я лучше 25 миллионов. Так, господа продюсеры, смотрите, значит, какая песня у Стаса Михайлова самая знаменитая? Вот, ну какая там, что-то про там он 10 раз повторяет слово «ты». Ты, только ты. Не, ну как это? Все для тебя!
Да,
вот,
да, да, да.
Вот
все
это самое
знаменитое. Да.
Все, подожди, все для
вот.
Тебя. Вот, все для тебя. Вот смотри. Она?
Она
или
она.
Не она? Точно?
Она, да.
Я просто не знаю.
Любовь! С тобой!
Я должна прихлопывать тебе, да?
Не суть. Смотри, я сейчас тебе покажу, как зарабатывать 25 миллионов.
Давай.
Это же не все деньги, он же не последний тратит. Я...
То ли на беду, ты знаешь, что я тебе.
Я ж текста просто не знаю.
Тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя.
Какие проблемы? Господа продюсеры, я что тут тухну, я не пойму. Я хочу открывать рестораны в Москве.
Пожалуйста,
зовите,
заберите Лешу, пожалуйста.
Тебя, все для тебя. Чатарапарапупар для тебя.
Может, потому что я текст не запоминаю, поэтому у меня нет. Мне надо научиться запоминать текст. Кровь из ушей пошла, говорит, очень старая.
Да, это правда.
Ладно, даешь соляк, пишет восьмой. Только в рюмочную в Зюзино возьмут тебя петь каверы Михайлова, пишет 37-й. И то неплохо. Хоть 2 миллионника евро, так я и заработаю в рюмочной в Зюзино. Леха, убери этот лютый кал. Работать сегодня еще. У меня уже воротничок в крови, пишет Тома. Прекратите пытку, пишет Сергей Васильевич. Какая пытка? Этого человека любит вся Россия. Он зарабатывает по 25 миллионов в легкую евро. В легкую. Просто... И он же не ворует их. Он же их зарабатывает на любви.
Конечно.
То есть его обвинить вообще не в чем.
Я тебе клянусь, он просто заработал свои деньги, и очень он большой, поэтому молодец, и ни у кого он их не своровал.
Но как? Но как? Я, походу, не понимаю этих людей. Я, походу, вообще не въезжаю в логику российского потребителя. Что вам
да,
нужно?
Да, Леша, ты не понял. Они давайте... У тебя же получается вот это вот...
Для тебя!
Это, мне кажется, в черных кварталах где-нибудь только... Вот это вот нужно, да? Здесь это Лепс.
Лепс, конечно.
Лепс. Ну, Лепс-то, конечно, крутой.
Да?
Лепс-то, конечно, да. Знаете что? Знаете что? А кто круче, Лепс или Стас Михайлов? А! А!
Ты серьезно?
Не ожидали!
Ты серьезно?
Не ожидали! На! 134-27-35!
Господи, какой
кошмар! Лепс! 134-27-36! Стас Михайлов! 134-27-35! Лепс круче! Я за Лепса топчу.
Давай Лепса, давай Лепса.
Топлю.
Рюмку водки, Леш. Ну надо, надо.
Ночь по улицам пошла. Грозный пот стопью цариц. Слов и чисел. Простота! У небесного моста разметала перья птиц.
Вот это вот.
Да.
Только все. Вау! Рюмка водки на столе. Ветер плачет за окном.
И вот так вот ухо надо подержать обязательно.
Да, тихо и больно. Ай-яй-яй-яй.
Я готов.
Более, да.
Я готов. Где мои бабки? В Сбербанке мои бабки.
Да.
134-27-35, Лепс. 134-27-36, Стас Михайлов. Вот такое голосование.
Вот так вот.
Вот Леш, такое
вот,
голосование.
Вот тебе ответ.
134-27-35, Лепс. 134-27-36, Стас Михайлов.
А, первый Лепс. А,
первый Лепс. Моисеев круче, пишет диджей. И это тоже можно.
Не надо.
Но не во всем.
Это тоже не, вот это уже не надо.
Творчески можно. А что там? Голубая. И все. И главное, это Агата Кристи. Но они с таких миллионов не зарабатывают. Но их больше всего люблю по манере. Знаешь как? Намажешь губы гуталином, что-то там я обожаю черный цвет. И твой герой, он соткан весь из что-то там запахов конфет. А вот напудри ноздри кокай. Блин, давай вечером с тобой встретимся. Будем.
Да, мы...
Нельзя, это
нельзя, да.
К сожалению, да, не очень хорошая песня в плане.
Леха,
пропаганды.
Ты супер, ты лучше всех.
А где тогда мои 25 миллионов евро? Ничего я не лучше. 84% за Лепса. 84%. Вот это вот им нравится, понимаешь?
Угу.
Вот. А 16% за Стаса Михайлова. Значит, Лепс еще богаче. Значит, Лепс еще богаче. Он может 50 миллионов евро потратить на рестораны. В легкую. В легкую!
Ждем ресторанов от Лепса.
Ну, красавчики, че, я могу сказать только вообще про этих парней, что они красавчики. Ну и молодцы, правильно. Во как надо! Пой себе песни, и бабки пошли в карманы. Вот красавчики, это молодцы. Вот завидую, конечно. Завидую, конечно. Еще не могу поделать. Надо работать больше.
Давай, записывай.
Лепс как бы мне сказал, знаешь, как...
свои.
Леша, он бы мне сказал мне. Вот, хотя он даже не знает, как меня зовут, но тем не менее. Леша, он сказал, работай больше. Вот так вот. Ау! И все. Сейчас новости, после этого продолжим.
Барт пишет. Чисто случайно попал на вашу станцию и опять этот дебил. Откуда вы эту блевотину достали? Он адекватный, нести такую хрень. Кривляться, пишет Барт. Чисто случайно прочитал сообщение на нашем сайте, говорит Москва, и опять этот дебил Барт. Но он адекватный, Даш, как ты думаешь? Нести такую хрень на нашем портале.
Да.
Вот, кривляться словесно. Скажи мне. Я не знаю.
Барт,
я
не знаю. Не надо случайно попадать на нашу станцию. Лучше надо. Специально.
Да, он врет. Он врет. Знаешь почему?
Потому что он твой поклонник.
Потому что
он
обожает, конечно. Обожает слушать мою программу. Знаешь почему, Даша?
Ты
знаешь
почему?
Потому что есть такой разряд людей, их называют love to hate.
I love to hate you. Была такая группа Erasure, она называлась. Стерочка, стирательная резинка. Вот, это про то. Человек сидит и типа, ненавижу, и продолжает слушать. Ну, все же сказать, мазохист. Ну вот. Ладно, мы должны идти дальше. И ты знаешь, сегодня я лежал в ванной и отметил себе одну новость. В Москве камеры начнут штрафовать за поворот из второго ряда. В Москве с 15 декабря стартует пилотный проект. Сегодня какой? 14. С завтрашнего дня. Проект по новому виду автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения повороту из не предназначенной для этого полосы. Об этом агентству «Москва» рассказал замглавы Центра организации дорожного движения столицы Дмитрий Горшков. Он сообщил, что первая камера уже установлена на съезде с третьего транспортного кольца на Варшавское шоссе в сторону области. Дальше он продолжает. «Эта технология в пределах 2 недель-месяца покажет себя эффективно, то мы совершенно точно быстро распространим ее по кольцам ТТК и МКАД, а дальше будет развивать точно в местах концентрации таких нарушений». Вот так вот. Горшков не пояснил, будут ли в рамках пилотного проекта выписывать штрафы за попытку съехать с ТТК не из крайнего правого ряда, а из соседних. Наказание за такой вид нарушения прописано в части 1 статьи 12.16 КоАП. Штраф составляет 500 рублей. Дарья, ты не так часто ездишь за рулем, как я.
Ну, как ты, да, не
как
так часто.
Я. Но ты, наверное, знаешь, что есть разряд людей, перестраивающихся и встраивающихся
в последнюю секунду, да, с третьего.
С третьего, со второго, да. С какого угодно ряда, но не с того, с которого нужно. Потому что им нужнее некоторых попасть домой или на работу.
Есть еще люди, которые не знают дороги, и вот они пропустили нужный поворот, да, ну, в смысле, не нужный поворот, они заранее не перестроились, и теперь...
Ну, таких меньшинство. На самом деле, в большинстве своем, даже вот съезд с трешки на Ленинградку, например, если вы едете по внутренней трешке,
да.
Там всегда, всегда паскуды с третьего ряда поворачивают,
да.
Со второго, с третьего, как угодно, твари, сволочи. Из-за них образуется огромное пробище. Если даже тебе просто надо дальше проехать, проехать практически невозможно. Всегда. И не только на этом съезде такая проблема. Я рад тому, что появятся такие камеры. Я обеими руками за такие камеры. Потому что это просто необходимо. Тысячи раз говорили об этом наши слушатели. Я, может быть, сотню сказал добрую об этом в эфире. Но никогда это ни на кого не действовало. Мы говорили так. Будьте людьми, будьте вежливыми на дороге. Постарайтесь не мешать другим. Не будьте скотами. Mm-hmm. Будьте нормальными парнями. И нас не слушали. А теперь этих людей будут карать рублем. И я тогда считаю, что штраф в 500 рублей недостаточен. 2500, вот хорошо.
Ну, когда выделен куда?
Вот 2500, вот было бы замечательно. Трешка. Даже трешка. Очень было бы хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Вы не согласны со мной? Алло, здравствуйте.
Приветствую, Алексей. Мое почтение, Дарья.
Добрый вечер.
С вами согласен. Была такая ситуация, как раз съезд встречи на Варшавку. Господа полицейские поставили конусы, ну, примерно так, метрах 100 от этого поворота.
Да.
Ну, съезда.
Да.
Вот, естественно, для того, чтобы всякие, как вы сказали, умники не лезли через 3-4 ряда на съезд на Варшавочку. Ну и получилось все то же самое. Все те же 3-4 ряда стояли перед этими конусами и не стыдно.
И да, и все, и ничего не менялось. На МКАДе перед Осташкой, пускай поставят, пишет харьковчанин. Не, 500 норм, пишет 72-й.
Ну, видимо, да, 72-й, видимо, частенько нарушает, и 500 рублей для него вполне приемлемая сумма.
Может, он просто жалеет всех, как
может
Шевчук
быть, да.
Жалеет дальнобойщиков. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Что хотел бы сказать, ну, спасибо за обзывательство. Да, у меня бывают случаи, я поворачиваю как раз на Ленинградку.
Я вам честно признаюсь, у меня тоже бывает. У меня тоже бывает. Я тоже бываю сволочью.
Я хотел сказать, я видел, как вы это делаете. Жалко, что у меня нет видеофиксатора.
Как это могли видеть? На чем я был? Ну-ка.
Какой-то тестовый автомобиль, что-то маленькое какое-то было, такой какой-то
фиат. А цвет?
А цвет не помню, честно, не помню.
Ну как, это вы обманываете, значит?
Нет, Алексей, не обманываю, потому что видел лицо, точно видел.
Да мало ли этих темнокожих в Москве. Слушайте, вы могли перепутать меня с любым арабом или турком.
Нет, славянское очертание лица.
Я со славянским, все это не я.
Холеный, немножко холеный.
Я холеный?
Лёш, славянин.
Так, слушай меня внимательно. Так. Человек сказал, славянские черты лица. Все, я освобожден от ответственности.
Мы что, только что обсуждали тебя?
Я освобожден.
Тебя можно причислить к любой национальности абсолютно.
Так, значит, друзья, я тоже скотствовал, такое бывало.
Да.
Это правда. Это бывало, безусловно, признаю, но я это признал вперед. Вот. И пусть меня накажут. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Сейчас, одну секундочку, вытащу телефон из громкоговорителя.
Пожалуйста, вынимайте, да.
Не согласен с вами.
В чем?
Потому что лучше дорогу, вот этот поворот, я очень часто как раз на этом повороте поворачиваю, стараюсь брать крайне правый, но лучше бы сделали, чтобы вот не как в бутылку там в одну все съезжались, а хотя бы две полосы на этот поворот. Вложили бы в это деньги, и проблема бы решилась лучше таким образом.
Слушайте, ну и что? Ну вы поворачивали бы с двух полос, а третья все равно бы лезла туда, и с четвертой бы туда лезли. Но этих людей не исправить.
Нет, в любом случае, да, видимо, вот слушатель хочет сказать, что дороги спроектированы таким образом, что приходится встраиваться, как, чтобы ни было, две, три полосы, четыре
это
полосы.
Это неправда.
Ну как неправда?
Я вот этот съезд на Ленинградку, ну специально я его назвал.
Это вот когда ты вот
там перестроится времени полно, там перестроится времени абсолютно полно. Вот от Хорошовки можно перестраиваться. А если это есть, ты от Хорошовки едешь, да?
Да.
А если ты по трех едешь, там вообще ты можешь перестраиваться, от Кутузовского ты можешь уже перестраиваться. Спокойно, прям перестроился и едешь и ждешь, никаких проблем у тебя не возникает, да? Ну, это преувеличение, но тем не менее, там можно перестроиться, никто ничего не перестраивается, все просто едут с левой стороны, а потом с левой стороны заворачивают. И все. Никогда их не пускаю. 7373948, телефон прямого эфира.
Пускают?
Да нет. Да нет. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Александр.
Да.
Алексей, знаете, я тоже против штрафов. Ну, того, что иногда я сознательно и законопослушно еду в правой полосе вместе со всеми и нормально поворачиваю. Но когда ситуация заставляет, скажем так, обнаглеть немножко, тогда забываешь про норму приличия и уже думаешь, ну, мне надо. Но как-то, знаете, по совести все это регулируется.
По совести. Ну, 500 рублей по совести поэтому... просто отдаем и все, если нам очень надо. 500 рублей — это не такая большая сумма, если очень много. Ну что, ну заплатить за нашу вот эту торопежку.
Я подумаю над вашими словами.
Да, подумайте. Значит, я вас услышал, вы могли так сказать. Мы подумали над вашими словами, спасибо. После фразы «я перекрашу белое в черное» на концертах Стас объявлял свой телефон и обещал лично приезжать и красить. Далее концерт заканчивается, Стас переодевается и по заявкам... я вообще не понимаю, что... А как быть при ДТП... ДТП, да блин, ушло. ДТП,
но если ДТП, да, перекрывает съезд, и тебе приходится просто вклиниваться.
Можно оспорить потом это все. Можно оспорить это все. Ладно, можно оспорить.
У тебя есть
штраф.
Время пойти еще в суд, оспаривать там фотографии.
Это в электронном виде делается. Это делается в электронном виде.
Ну
какой суд?
Нет.
А в суде все-таки, когда придет Даша оспорить свой штраф 500 рублей? Когда же?
Ладно, хорошо. Я просто не нарушаю, поэтому не знаю.
Им достаточно фильмов Навального, чтобы назад отдавать их иски и все. Только что залез на Ленинградку, четвертым рядом. Ну и мразь же я, пишет 27-й.
Себя по щекам.
Тысячи чертей, тысячи боярских, тысячи чертей ругаются в аду, пишет 8-й. 500 рублей совсем немного для Собянина. Попку прикрыть не жалко, пишет Алекс. Я не совсем вас понял. За штрафы иногда ширина позволяет два ряда, а съезд с одной, пишет Жадина, но выступает за штрафы. Что еще? Хвост в поворот на Варшавку в одну машину выстроился по новым правилам до Ленинского. Нужно делать нормальные карманы, говорит Федя. Тут ты на ВДНХ часто бываешь, пишет Криковча. Не бываю на ВДНХ. У Людки перекрыли МКАД, пошли они на многоточие со своими камерами, пишет 27-й. Если у них... в кавычках, ситуации, то пусть ездят на метро. Автобыдло уже совсем обнаглело. Нарушение оправдывать, пишет Волков. Я вижу, друзья, что мы друг друга все считаем быдлом и грязью. В общем, это прекрасно, и поэтому нужно провести голосование в нашем быдлокружке. Быдлокружке. Дарью мы умышленно вычленяем из нашего быдлокружка.
Почему?
Потому что ты принцесса.
Я не быдло, да.
Ты принцесса, все, там это... Ну, я больше ничего не буду.
Черт, я не в тусовке, да?
Бабочки
это
такие,
обидно.
Да. А принцессы не какают, как известно. Все, короче, ты не в тусовке абсолютно, да. А мы вот быдло и грязь. Мы сейчас будем голосовать здесь в данный момент. Значит, смотрите.
Давайте.
И ситуация такая. Я еще раз, вот я даже процитирую специально, смотрите. В Москве камеры начнут штрафовать за поворот из-за ряда, который не предусматривает возможность поворота. Это правильно, 134-21-35. Да, это правильно, 134-21-35. Это неправильно, 134-21-36. Не нужно штрафовать, 134-21-36. Пусть штрафуют, 134-21-35. Не надо штрафовать, 134-21-36. Вот так вот. В Москве камеры начнут штрафовать за поворот из-за ряда, который не предусматривает поворот куда-либо. Это правильно, 134-21-35. Это неправильно, 134-21-36. Вот и все. Давайте, голосуйте. Сейчас не надо звонить, сейчас надо голосовать. 134-21-35 это правильно, а 134-21-36 это неправильно. И можно вот группа «Земля», не хочу послушать. Пока вы голосуете. Кань, слышала такой саунд?
Саунд. Сингл.
Значит, за поворот из неправильного ряда будут штрафовать. Это правильно, 134-21-35. Это неправильно, 134-21-36. Все остальные каскадеры. Люблю эти вступления по 10 минут. Ты не слышал, правда?
Но прекрасный поворот.
На крутых поворотах.
Машину бросает в кювет, снова дух замирает, но прекрасной профессии нет. Прыгну в реку с моста и пройду сквозь огонь.
Выпилят видео с YouTube.
Нарушением, как птица, промчится мой конь. Каскадеры, каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах.
Ну, а 500 рублей приготовьте обязательно полицейскому в таком случае. Ну, в смысле, городу. 83% радиослушателей говорят, что такие камеры необходимы. Пора карать ублюдков и мразей, подонков. Типа меня иногда.
Да.
С которой поворачивают из неправильного в ряда. 83%. Подавляющее большинство. И только 17%.
Хотят наказать себя.
Ничтожные 17% говорят, что нет, не надо, ребята. Мы хотим поворачивать безнаказанно. Еще у вас не выйдет 17%. Готовьте ваши денежки. Значит, это меньшинство таких людей получается? Гадов меньшинство,
да,
значит?
Да, видишь, все хотят себя наказывать сами.
Принцессы какают шоколадом, пишет 67-й.
Не хочу продолжать.
Чем ниже падает нефть, тем богаче фантазия у правительства, пишет 10-й. Я заметил тоже эту тенденцию. Чем ниже нефть, тем больше фантазии. Тысячи норм Ригу перекрывают постоянно на повороте на Красногорск. Уроды, пишет Джан. Ленинградку в область ТТК от Кутузовского заезжают через дворы чуть дальше, пишет Жадина. А че голосовать-то? Да, ты быдло, пишет Роман. Высокой культуры человек. Высокой культуры. Мне кажется, каждый, кто кого-то называет быдлом, в первую очередь сам быдло. Мне кажется... Я даже хочу представить себе эту ситуацию. Выходит высококультурный человек. Высококультурный человек такой... Вы, господа, быдло.
Да.
Да, я сомневаюсь. Мне кажется, он эту информацию будет держать в себе. Держать в себе. Как когда ты на общественном транспорте едешь, или, например, в пробке стоишь, держишь в себе. Вот так же эту информацию надо держать в себе, если культура у вас присутствует.
Да.
Да, да. Я быдло, Роман, но и вы не лучше. Мы два быдла, Роман. Ладно. А когда за обочину возьмутся, пишет 99-й. Открывай караоке-бар, пишет 61-й. 17% быдло, пишет 60-й. А как же обочники? Тоже уроды еще те. Ну, было раз, я проезжал по обочине, бывало.
Ты тоже быдло.
Да, я быдло. Да, я быдло, но мне надо было. Ну, мне надо было, ребят. Мне надо было, я клянусь.
Подожди, обочина разве сейчас нет штрафа за обочину, нет?
Ну, где есть полицейский, там есть. Где нет полицейского, там нет. Где нет камер, там нет штрафов. Правильно? Я не помню, я из Ярославля ехал или откуда. Прям по обочине, прям на Golf GTI. Прям... И чувствовал себя, конечно, тварью. Я тебе честно, блин,
скотина, я мразь. Тебе нравится чувствовать себя тварью, я абсолютно... поняла.
Нет, ты знаешь,
по каждой теме, вот я тварь, да.
Нет, мне было стыдно. Мне было гнусно, знаешь, ощущать, что я вот человек такой вот низкий и подлый. И потом мне пришлось обратиться к психологу, который мне помогал, долго объяснял, что не нужно себя так корить, это не слишком...
Ну, да.
Есть камера на обочину, прости давно себя. Уже, пишет 72-й. И все равно ты быдло, пишет Роман. Да. По сути, правильно, а по факту, будет ли толк, уменьшатся ли пробки? Навряд ли, пишет Сергей Васильевич. Ну, не знаю, Сергей Васильевич, уменьшатся ли пробки, но, по крайней мере, не будет мне в левую сторону дышать какой-то придурок вечно на своей машине. Ну, вот серьезно.
Не, ну, хочется верить.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Евгений, меня зовут Балашиха.
Да, пожалуйста.
Очень сложно объективно это оценить, потому что вот я, например, водитель с небольшим стажем, и я пока я езжу правильно, я не лезу вот в такие...
Скоро вы станете такой же гнилью, как и я.
Да, наверное, стану. Я уже чувствую все такие задатки, я стараюсь бороться, но я считаю, что штрафы нужны, потому что, знаете, я бывал в Казахстане несколько раз, и там штрафы ввели практически вообще на все.
Да, в Казахстане беда. Я сейчас могу рассказать, кстати, об этом. Или вы хотите сами?
Ну, пример такой, что там элементарно, я не успел подойти к пешеходу переходному, ну, к пешеходному переходу, а люди уже там за метров 100, он уже стоит, все, он ждет, пока я приду, он боится попасть на штраф.
Да, я понимаю. Это мало того, я, значит, в своем родном городе Уральске ездил на машине. Ограничение 40. 41 это уже штраф. Ну, если там нет плюс 20, не существует. 40 ограничения в городе. Если человек подошел к переходу, ты уже тормозишь, все, нет у тебя вариантов. Либо штраф. Выезд за стоп-линию камерами секут, штраф. Выезд на перекресток на моргающий зеленый, штраф.
Ну и правильно.
Во все, прям, и все, и город, знаешь, как ездит? Идеально, правда, можно пешком быстрее ходить.
Ну да.
Но все очень аккуратно, все очень плавно. Ты едешь эти там 5 км тебе нужно проехать. Ты едешь их просто час и все. Перевалился. Все очень, очень строго. У казахов это правда. Они просто жесточайшие правила ввели. Жесточайшие. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, Тарас.
Да, пожалуйста.
Беру. Спасибо, хочу сказать, настроение подняли, когда там Лепс с Михайлов. Очень приятно было. Я хочу сказать, что вот эти вещи, которые государство делает, это правильные вещи. То есть еще бы они светофоры на перекрестках, камеры повесили, где люди выезжают и занимают перекрестки.
Да.
Ну как же я их ненавижу.
Это именно тот момент, да, когда не надо искать правду. Вот как агрессивное вождение и тому подобное. Вот да. Побольше бы таких законов. 500 рублей нормально как раз. Кому надо, тут нарушит. Кому не надо, тут встанет в очереди и будет стоять. Отличная идея.
Нет, все эти законы уже есть, все это прописано в ПДД. Нельзя переезжать за стоп-линию, нельзя проезжать там на желтый, там, этот запрещающий сигнал.
Подожди,
и так далее,
а
и так далее.
Просто нет. Даша, у меня один вопрос. А если ты крутой?
Лех.
Крутым тоже нельзя?
Езжай в Казахстан, и там вот.
Вы слышали? Вы слышали сейчас? Это не... Подождите, друзья! Это был акт расизма и ксенофобии, направленный на Гудошникова. Обратите внимание.
Почему? При чем тут расизм?
Ксенофобия.
Вот что ты сейчас отыгрался? Ты просто говорил про Казахстан, про свой опыт поездок в Казахстане.
Посмотрите. Еще секунды, твоя рука.
Я предлагаю умерить свой пыл тебе,
Дарья,
в Казахстане.
Дарья,
что тут
еще секунду, и твоя рука взмоет ввысь и начнет зиговать. Перестань, так, ну... перестань, Дарья. Я не приветствую твой шовинизм и ксенофобию в эфире.
Вот, да-да-да, ты вот похож очень на этих вот людей, которые по телевизору.
Похоже, тебе не нравится.
Фашисты, все фашисты.
Дарья, я вас не перебивал. Я вас не перебивал. Дайте мне сказать, Дарья. Я вас не перебивал. Хорошо.
Хорошо,
Дарья, может быть, вам не нравится цвет моей кожи? Или, может быть, вам не нравится форма моего черепа, Дарья?
А, да.
Кнорре!
Циркуля нет, я не могу.
Ваша нордическая кровь опять заиграла вас.
Так, все.
Ладно.
Брейк.
Всех бояр и князей на пол... Смотрите, она меня осадила. Значит, всех бояр и князей на кол обыдло на конюшню и пороть плетьми. Пороть, пишет 54-й. А у Дарьи как раз арийская внешность, пишет 757-й.
У меня нордическая внешность.
У меня арийская внешность.
У тебя, да, как раз арийская.
Вот именно что. 7373948. Вы посмотрите, хоть как арии выглядели-то, вы че?
Вот именно.
Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Илья, я из Москвы.
Да.
Интересная тема, вы знаете, вот, кстати, вот пересеклась сейчас эта тема вот обочечников и товарищей, которого заруливают, так сказать, с левых крайних рядов. Ну, в общем, это, наверное, те же люди, я, в общем-то, уверен. Вы знаете, я хотел поделиться наблюдением. Я как-то в Германии простоял в пробке полтора часа с немецкими дачниками на автобане. Справа широченная обочина. Мне за полтора часа не погнала ни одна машина. Вот это, наверное, к тому, к чему нам стремиться нужно, ребята, все вместе.
Какой скучный мир. Скучный мир. А я был во Вьетнаме и хочу побывать в Таиланде. Вот движение, вот! Вот пример того, как должны люди двигаться по дороге.
Во Вьетнаме, да, прекрасное движение. Она просто броуновская.
Ты понимаешь, что во Вьетнаме движение души на дороге происходит? Вот бездушный, абсолютно
там
идиотский вот этот вот европейский подход к движению. Зачем он нужен? А это ты едешь, и сигнал у тебя не для того, чтобы предотвратить ДТП. Ты сигналом общаешься с другими людьми. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип Хошимине. Нет, в Хошимине я был один день, насколько я понимаю. А, я не был в Хошимине. Я был в Ханое.
Ну, ты в городе, вот в городе, в Ханое, ты ездил на, Ханое, на мопеде?
Я ездил на мопеде в Нячанге.
А,
на Чанге.
Ну, это же попроще, да.
Но я взял себе самый крутой мопед в городе. Мне так и сказали, это он самый... The best. Я говорю, окей. Все, в движение отправляемся.
В движение.
Я наказывал этих вьетнамцев. Я наказывал их, как практически американцы, но нет. Но с душой, по-дружески я их наказывал. Наказывал я этих вьетнамцев. Поэтому они американцев и наказали, а меня нет. Всех порвал, даже на моциках. Слабаки вьетнамские. Сопляки. Значит, ну ладно, сейчас у меня, друзья, час понтовства закончился. 6 баллов в Москве. И вы расскажете о том, где вы едете и что видите. Или не едете и не видите. 7373-948. У нас минута. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Олег. Слушайте, сегодня оставляем открыть Колковское шоссе. и дублер, получается, можайки перенастроились работу светофора. Тут, а, блин, не знаю, я давно так говорю, минут 40, блин, стою, ну, метров 200, наверное.
Жесть какая-то, жесть. Внутренняя сторона МКАД ужасная, от Варшавки до Профсоюзной улицы. Просто беда, коричневая пробка. Как шоколад, говорит Дарья обычно. От Минского шоссе и до Киевки внешняя сторона МКАД. Такая же плохая. А, я просто не успею обо всех пробках рассказать, а нам нужно новости вовремя дать, правильно? Поэтому я займу эфир пару слов скажу. Просто скажу, хорошей вам недели рабочей, дорогие друзья. Встретимся с вами завтра. Дарья Кноре.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.